Андрей Борисович, вы упомянули, что в связи с вашей точкой зрения, вашей позицией, вас больше не принимают ни в одном институте. Когда произошли эти изменения в обществе, и тем более на таком высоком уровне?
Совершенно точно можно сказать. Эти изменения произошли аккуратно после аннексии Крыма. И после моего заявления против этой аннексии, которое было 1 марта 2014 года, до этого различные университеты всегда приглашали меня, как профессора МГИМО, прочесть у них какие-то курсы лекций, выступить на каких-то семинарах. И я даже после этого думал, что ничего не изменилось. Ну, выгнали из МГИМО и выгнали. И я сразу же обратился в Высшую школу экономики, где я знаю, в то время искали как раз заведующего кафедрой истории религии, моя главная специальность, это история религиозных идей, The History of Religious Ideas. Вот. И сначала мы сказали, да-да, конечно, это замечательно, но где-то через месяц или два, в конце мая, мне сказали, вы нас извините, но ситуация такова, что мы вас не можем к себе пригласить. И постепенно меня перестали печатать газеты. Летом прошлого года мне не разрешили больше продолжать лекции по русской истории в «Новой газете». Я там читал публичные лекции с 14 по июнь 17 года. Потом мне не разрешили там читать лекции публично. В марте 18 года мне уже прямо сказали в «Новой газете», где я был обозревателем, что больше я там работать не могу. Так что постепенно этот круг сужается. И, в общем, сейчас у меня практически нет постоянной работы в России, и это действительно создает определенные проблемы.
При всем при этом, что Высшая школа экономики, что «Новая газета» известны как придерживающиеся оппозиционных точек зрения.
Ну, как вы понимаете, вот это все и говорит о том, что в России сейчас есть допущенная оппозиция и недопущенная. В этом смысле Путин во многом копирует не советский опыт, а опыт, который ему хорошо известен, стран восточноевропейского блока коммунистического периода, ну, скажем, опыт ГДР или Польши, где было посвободней, чем в Советском Союзе, но эта свобода была очень дозирована. Если вы помните, что в Польше, например, были, кроме коммунистической, ПОРП, Объединенной рабочей партии, были еще две политических партии. То есть была формальная многопартийная система. Но это были филиалы правящей партии. То же самое сейчас в России. Вроде бы партий несколько, но они все филиалы «Единой России». В каких-то моментах они могут проявить вольность, в каких-то не могут. Также были более-менее свободные журналы, свободные какие-то университетские структуры, но до определенных пределов. И эти пределы нельзя было переступать. Нельзя было принципиально критиковать систему и требовать, скажем, восстановления демократической, по-настоящему многопартийной, европейской Польши. Это было запрещено. Вот именно то же самое и здесь. Наша партия, партия Народной Свободы, она требует осуществления тех позиций, которые неприемлемы для нынешней власти принципиально. Поэтому мы находимся за пределами системы. А, скажем, соседняя на той же улице штаб-квартира «Яблоко», они весьма оппозиционная партия, но в каких-то моментах, ну, скажем, в отношении Украины, они предпочитают иногда или Сирии немножко сбавлять обороты, чтобы не раздражать власти. Поэтому их терпят больше. Хотя с каждым месяцем все меньше и меньше. Это тоже надо иметь в виду.
В контексте вот того, что вы сказали, история повторяется, но с другой стороны историю также и переиначивает. И в частности мы видим популяризацию тех, кто в советское время считался, даже не в советское, а постсоветское считался и признавался как антигероем. Сейчас, во-первых, возвращается культ личности, по-моему, среди молодежи особенно личность Сталина приобретает новые черты, и в частности геройские. Вот как вы думаете, с чем это связано?
Это связано с тем, что как раз коммунистический период – это период безусловной тиранической диктатуры. И сейчас надо эту диктатуру, не коммунистическую старую, а нынешнюю, оправдать историей, оправдать старой диктатурой. В общем, на самом деле сейчас ведь никак не осуждается и абсолютизм императорской России, дореволюционной. Осуждаются кто? Интеллигенты, там вот те же наши предшественники в партии Народной Свободы, кадеты, да? Вот они осуждаются. Они расшатали, они погубили Великую Империю. Все, что связано с империей, сейчас очень высоко там прославляется. Особенно такие императоры, которые были в максимальной степени душителями свободы. Например, Николай I или Александр III. А, скажем, Александр I, либеральный государь, или Александр II, кто осуществлял великие реформы, они, как и в эпоху Сталина, не в фаворе. Вот это тоже очень интересно. Понимаете, там, скажем, Горбачев не в фаворе. Хрущев, который провел 20-й съезд и, в общем, сделал все-таки много для освобождения массы людей из лагерей, там, восстановления какой-то элементарной, самой элементарной законности при тысяче оговорок, они не в фаворе. А вот Ленин, Сталин, Дзержинский и из последних Андропов – это герои дня. То есть идет воспевание тирании. Не ослабление тирании, а воспевание тирании. Это совершенно очевидно. Поэтому ставят постоянно памятники Дзержинскому. И здесь еще один интересный момент. Все-таки Путин не скрывает, что он подполковник КГБ бывший, что КГБ, называющий сейчас ФСБ, фактически управляет Россией. И большинство людей в окружении Путина, и вот самые последние все назначения, это назначение уже после его нового избрания, это все назначение, конечно, людей из ФСБ, из КГБ бывшего, то есть которые были в КГБ до 1991 года. А КГБ себя прямо объявляет наследником ВЧК НКВД. И каждый год празднуют, по-моему, 21 декабря, не помню точно день, но в декабре 1917 года это ВЧК было создано. Столетие, да, в декабре 1917 года было отмечено очень широко, и нынешний глава ФСБ Бортников дал большое интервью «Известиям», в котором всячески оправдывал свою организацию на протяжении всех 100 лет. То есть Путин опирается на КГБ, КГБ считает себя преемником и продолжателем и одной организации с ВЧК НКВД, мы видим, что на самом деле вся иная Россия, демократическая Россия, антикоммунистическая Россия – это все иллюзия, это все лишь обманка для наивных людей в России или за границей. На самом деле Советский Союз продолжается в Российской Федерации. Это мы должны ясно понимать. Вот этот период ельцинский такой свободы, этот период Путин старался и фактически завершил. И мы опять имеем, пусть более мягкую, но авторитарную диктатуру.
То, что вы сказали, что появились среди назначенцев все больше и больше ФСБ, и я с грустью отметила, у меня здесь не было полтора года, что на улицах, особенно в центре, огромное количество государственных автомобилей и совершенно другое впечатление от города сейчас создалось. Заметили вы вот этот рост? Потому что, честно говоря, знаете, когда я...
То есть я слушаю вас с огромным интересом. Ну, естественно, понимаете, когда ребенка не видишь 2 года, видно, как он вырос. Поэтому вы, видимо, совершенно верно все заметили. Но мы, живя тут каждый день, мы ощущаем, что, безусловно, прессинг все усиливается. Но вот у вас яркие впечатления журналиста, который действительно полтора года не видел. Да, конечно, скажем так, авторитарная бюрократия, она, безусловно, с каждым днем все больше и больше усиливается. А любое сопротивление ей все более и более пресекается.
И во время чемпионата мира стало известно, что Московская высшая школа социальных и экономических наук, больше известна здесь как Шаненко, была лишена государственной аккредитации. Расскажите для начала вообще значение Шаненки для современного российского общества, ну и молодежи, конечно.
Ну, вы знаете, оно, конечно, было не тотальное, но Шаненко довольно небольшое заведение, в нем училось не так много людей, но оно действительно формировало гуманитарную элиту, причем свободную. Довольно левого направления, они были такие социалистическо-либерального плана, вот не право-либерального, а лево-либерального плана была Шаненко, видимо, сам Теодор Шанин таких взглядов, но это были, конечно, это были либеральные взгляды, это не были авторитарные взгляды, и молодежь привыкала вот к этой европейской, западной форме университетской культуры. Многие лекции читались приглашенными профессорами, читались на английском языке. То есть люди входили вот в этот мир европейской университетской культуры, который не знаком ни МГУ, ни нашему МГИМО, где, в общем, продолжается советская форма даже хорошие профессора, даже знающие, они все равно читают вот в этой форме и манере, за которую они заимствовали от своих советских учителей, и это накладывает большой отпечаток. Исключения редки. Здесь это альтернативная культура, то есть они будущее. Поэтому закрытие Европейского университета, закрытие Шанинки, это фактически попытка уничтожить будущую европейскую Россию.
SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.